Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе «Вольная студия», в якой возьме удел загадчик музея лезеща Василя Быкова у Ждановичах под Менском Олесь Зипковский, экспертиза свободы на тему «Чому Александр Лукашенко тормозит либерализацию криминального законодавства» и эссе письменника Альерда Бахаревича с циклю «Цуды и дивосы Беларуси». Сегодня говорка пойдет про белорусское телебачение. А починая эту годину «Праский акцент». Ці пашле Владимир Путін ва Украіну рэгулярную расійскую армію? Калі не, дык колькі будзе працягвацца антытэрарыстычная аперацыя ўкраінскіх войскаў на ўсходзе Украіны? Ці магчымыя палітычныя перамовы паміж украінскімі ўладамі і прадстаўнікамі сепаратыстаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Паротнікаў, з Кіева Вадзім Карасёў, з Масквы Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ва Украіне ўрадавыя войскі працягваюць адціскаць сілы сепаратыстаў. Бакі ўжываюць цяжкую зброю, растуць страты сярод цывільнага насельніцтва. Расія праводзіць чарговыя маштабныя вучэнні на мяжы з Украінай. Многія палітыкі, эксперты, ну, у прыватнасці, ось, скажам, прэм'ер Польшы Дональд Туск, прагназуюць, што ў бліжэйшы час можа пачацца наўпроставае вайсковае ўмяшанне Расіі. Некаторыя кажуць пра ваенную аперацыю пад выглядам міратворчай акцыі, некаторыя пра авіаўдары, пра стварэнне non-fly зон, беспалётных зон, ну, на кшталт заходніх аперацый у Іраку і Лібіі. Наколькі імаверным вам падаецца такое развіццё падзеяў? Вадзім Карасёў, як вы лічыце?
Я бы пока не преувеличивал вот вероятность этого сценария, поскольку мне кажется, сейчас руководство Российской Федерации выжидает и рассчитывает, ну, в общем-то, три возможных исхода событий или три сценария. Первый сценарий – это украинская армия идет в завершающее наступление, начинает освобождать Донецк и Луганск, что невозможно при нынешних условиях без серьезных жертв среди мирного населения. Местные сепаратисты будут держать оборону до конца, сдаваться они не намерены. Но и Российская Федерация тоже открыто поддержать их тоже пока не может. Хотела бы, но не может. Поэтому вариант первый. Вот мирные жертвы, количество мирных жертв увеличивается, и Россия апеллирует к разного рода гуманитарным миссиям, организациям, Совет Безопасности ООН, для того, чтобы хоть как-то легитимировать, возможно, вот миротворческих сил или российских вот под видом миротворческих сил на территорию Донецка и Донбасса, и затем замораживается конфликт по примеру Приднестровского, Карабахского и так далее. Вариант второй. Перемирие, прекращение огня, и в связи с большими жертвами и с опасностью введения войск Российской Федерации, Запад и украинская власть принимают решение о перемирии и в той или иной форме начинать переговоры с лидерами самопровозглашенных республик. Вариант наиболее оптимальный, наиболее приятный и желаемый для Российской Федерации. И вариант третий. Украинская армия начинает освобождать Донецк и Луганск. И вот здесь уже Путин, что ему остается? Либо вводить войска без всяких миротворческих прикрытий. Вот, по примеру, грузинского сценария. 6 лет сегодня как раз исполняется, 8-08-08. И тогда начинается полномасштабная, уже открытая война между Российской Федерацией и Украиной, и Западом. Вариант, конечно же, самый плохой для Путина. Вот, ему здесь остается только одно. Или ожидать, когда украинская армия полностью возьмет Луганск и Донецк, и все, закончилась история так называемых сепаратистских самопровозглашенных республик, поражение Путіна, либо Путін йде ва-банк, вводить війська.
Андрей, ну ось Вадзім розклав три магчимих варіанти розвиття подіїв. Я так зрозумів, поводлі його російське уварвання робиться більш імовірним не зараз, а коли, скажімо, реально пойдуть бої за Донецьк і за Луганськ. А яка ваша оцінка? Ось зараз гэты варіант прямого воєнного уварвання, так би мовити, розгорнутими стягами, танки, самоліти, ракети, вот это імаверна зараз? Я хочу нагадаць, што прагнозы, што вось-вось, заўтра-заўтра рускія калоны пойдуць ва Украіну, мы ўжо чулі шмат разоў, але з іншага боку ўсё калісьці пачынаецца і адбываецца ўпершыню.
Тут вельмі цяжка нешта сказаць, таму што мы можам абапірацца толькі на нейкі такі лагічны базіс. Але падчас цього украинского кризису бегучая фактично войны и поводины Кремля, они абсолютно нелогичны. И я могу сказать, что с одного боку, с кропки зрения технічної, Россия зараз не готова вести некую войну, открытую войну супроть Украины. Навод не глядя там на некую позицию Захода. Тобок, они не мают ни кем воевать супроть Украины, ни навод чем воевать по великому рахунку.
А вот справа в том, что вот этот вариант, памятаете, его некий час тому пропоновал Глазьев, вот и в моей передаче еще ранее Андрей Суздальцев так, значит, так это красомовно описывал, как там российская авиация спальвая на аэродромах украинскую, спальвая украинскую бронетехнику. Ну, такой вариант non-fly zone. Он больше имоверный?
Ну, по-перше, такая зона вольная полета, она может усталеваться только сгодно с международным правом. Чтобы это не однобоковое решение. А Россия фактически находится в внешнеполитической изоляции. А на конт вот этих вот, скажем так, мроев про то, как российская авиация будет бомбить украинские аэродромы, то вы ведаете. Я имкнусь все ж таки психиатрию не комментовать.
Добро, тогда мы попросим Кирилла прокомментовать эту психиатрию, а может и не психиатрию. Кирилл, на ваш погляд, вот зараз, насколько велика имоверность того, что Путин пошли войска? Бо справа ў тым, што ну як бы ідэалагічна падрыхтаванае ўжо абгрунтаванне, што вось гінуць людзі, гіне вельмі шмат, ужо на тысячы ідзе лік. З іншага боку, ну і ў Расіі ёсць з боку пэўных колаў, часткі грамадскай думкі, такі ціск, ну як жа вот нашы браты там гінуць, а мы, маўляў, нічога не робім. Это імаверна?
Ну, мне здаецца, гэта Максим было разважаць, што гэта было імаверным недзе ў красавіку, Максима яшчэ ў травні, калі Максима было даволі малой кровью, малымі затратамі, ну, калі размаўляць толькі з ваенна-стратэгічным пункту гледжання, дамінаваць на украінскай прасторы і нейтралізаваць украінскае войска. Сёння ў гэтым, я б сказаў так, што няма патрэбы, бо... По-перше, видовочно, что той же Донбасс досить здольный боронить себе, и покули смагания идут с вельми великими стратами, больше стратов дается все-таки на боку украинского войска, довольно широкие распавсюджения мая, и артиллерство, переход на другий бок. Тому зараз российский бок будет только чекать, а вот чего он будет чекать, это будет одни особенные питания. Бо магчыма чакаць, калі Донбас чуняе збярэ нейкія сілы і пачне казаць сваё слова. Але магчыма чакаць і украінскага Наполеона. Бо зараз на сённяшнім узроўні незадаволенасці, скажам, сённяшняй кіевскай улады, на незадаволенасці ваеннымі паразамі, якія ёсць, гэта якраз той час, калі з ваенных моў узнікнуць. Той украінскі Наполеон, які пачне зусім другую гульню, і які будзе здольны артыкуляваць тую украинскую идентичность, якая задоволить, скажем, раптом и Донбасс, и Киев, и Заход Украины. Обеспечение энергетичной Украины, атомной энергии, коли я не помыляюсь, не на 25-30%. Углем это так само не больше за 30%, а газом на 20%. Это значит, что не позднее за листопад у киевской влады стали больше, чем перамова здольная, калі яна, конечно, будзе жадаць заставацца ўладай. І гэтая упэўненасць, яна, ну, ўсё ж такі базуецца на пэўных эканамічных чынніках, таксама базуецца на тым, што відавочна, што Захад не жадае плаціць за кіеўскую ўладу і не гледзячы на ўсе астатнія дэкларацыі. Так што пакуль нават Наполеон не здаецца, на мой погляд, не падаецца Москве такім выклікам, які, скажем так, перакуліў бы всю региональную стабильность.
На минулом тыдні, я нагадаю, в Менску прошли перамовы поміж представником украинских уладов, былым президентом Кучмом и представниками сепаратистов. Гэты перамовы, як и попередние, тычыліся важных, але таких досить технічных пытанняў, скажем, ну, доступ до места катастрофы малазійскага Боингу, обмен полонными, але вось ці магчымыя перамовы, так бы мовіць, по сутности, політичные перамовы, умовы, магчыма з сепаратыстамі, магчыма з Расіяй, бо на думку Кіева, власна, сепаратысты просто марыянеткі, але перамовы пра, так бы мовіць, лёс Украіны. Ці формула такая: з тэрарыстамі не вядуць перамоваў, таму як бы няма суб'екту для перамоваў. Андрей, як вы лічыце, вось гэтая менская сустрэча, яна можа працягнуцца і ўжо ў крыху іншым фармаце? То пра што, як пра адзін з варыянтаў казаў Вадзім?
Ну, сустракацца можна ў розных варыянтах, але, на жаль, я тут песіміст, я не бачу ніякіх перспектываў у мірнага вырашэння гэтай праблемы. Мне здаецца, што час ішоў да перамоваў. Усе гэтыя санкцыі Расіі супраць Украіны, Захада супраць Расіі, Расіі супраць Захада, яны свечацца аб тым, што сітуацыя выйшла з-пад кантроля і канфлікт пачаў развівацца па ўласнай логіцы. Таму я сказаў, што крызіс гэты на шмат-шмат гадоў наперад, а рэгіён наш зноў на расколе, і ніякай мірнай дамовы і кампрамісу, на жаль, ўжо я не бачу магчымасці для такой дамовы і кампрамісу.
Кірыл, ну вось Андрэй сказаў, што такі ўвогуле змрочны прагноз даў, што канфлікт на гады. Ну, мы памятаем, вось як бы шматгадовыя канфлікты, да, скажам, ізраільска-палестынскі, французска-алжырскі, расійска-чачэнскі, і ва ўсіх гэтых канфліктах, так бы мовіць, бок дзяржавы сваіх праціўнікаў называў тэрарыстамі і, дарэчы, не беспадстаўна называў. Ну, а потым вяліся некія перамовы змяняліся ізноў баявымі дзеяннямі. Дык вось, як вы лічыце, у Донбасе это таксама можа такое быць? Хаця, з іншага боку, фактар знешняй інспірацыі у Донбасе вялікі як ніколі, і ён значна больше, чым у прыгаданых мной канфліктах. Ну, з кім, скажам, Кіеву размаўляць наконт лёсу Украіны? З расійскімі грамадзянамі Барадаем і Стрэлковым?
Ну, уже не Барадай, Барадай уже зменены на якраз данецкого прэм'ера. І мне здаецца, якраз гэта вельмі добры знак. Таксама мне здаецца, што я тут буду займаць супрацьлеглую пазіцыю, чым Андрэй. Менавіта ў тым, што ваеннага вырашэння канфлікта не прадбачыцца, менавіта ў гэтым я бачу нагоду для нейкіх мірных перамоў. Бо жаданне ваяваць і жаданне паміраць і з боку урадавых войскаў, і з боку Донбаса, ну, не шмат вялікае, бо ўсё пытанне, за што мы убіваем друг друга, гэта простае чалавечае пытанне. І вельмі добра, што яно рэшце-рэшт узнікла, і ўзнікла ў Мінску. Бо, пачынаючы з гэтага, магчыма дамаўляцца аб тым, як жыць разам. І тое, што Мінск стаў гэтай кропкай, дзе ўсё ж такі возникла працэдура перамоў о вельмі простых рэчах, як абмяняцца палоннымі, як там можа спыніць агонь. З гэтых працэдур, з працэдурнай дамоўленасці можа пачынацца нешта болей сур'ёзнае. Звычайна, любыя перамовы так і будуюцца, то есть пачынаецца вельмі з простых працэдурных рэчаў, потым магчыма дамаўляцца о каштоўнасцях, а потым магчыма дамаўляцца і аб праекце Украіны, які бы задаволіў усіх. Так што тут я бачу вельмі добры тренд. Я б тут скарыцька хочэй параўняў бы становішча Самалі, дзе мірныя перамовы паміж 21 групоўкай пачаліся тады, калі скончыліся грошы нават на патрон. Дагэтуль усе бакі палілі друг у друга, і кожны быў упэўнены, што ён самы круты, і ён здолее атрымаць, канешне, тую самую ваенную перамогу. Канешне, мне здаецца, што Украіна нашмат разумнейшай, да гэтай кропкі зусім даходзіць не трэба. І тое, што ўжо пачалі размаўляць, і пачалі размаўляць, што ўсё ж такі не варта паліць, не варта страляць у адзін аднаго, не варта забіваць, а варта ўсё ж такі паспрабаваць дамовляцца. Гэта вельмі добры знак. І мне здаецца, што тут тая, скажам, аўтарытэтная сіла, или тая сіла ў Кіеве, якая будзе ініцыяваць гэтыя перамовы, а та і будзе прэтэндаваць на тое, што нам будзе заўтра кантраліраваць рэальнае становішча ў заўтрашняй Украіне.
Выслухайце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную украінскім падзеям. У перадачы бяруць удзел палітолагі: з Менску Андрэй Паротнікаў, з Кіева Вадзім Карасёў, з Масквы Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Вадзім, а як ви ацэньваеце вось перспектыву такіх перамоваў, ці магчымыя яны, ці ёсць ўвогуле суразмоўцы? Бо мне так здаецца, што шмат якія аналітыкі разважаюць пра, так бы мовіць, вузкі калідор Пуціна. Пуцін там не можа не ўвесці войскі, але ёсць свой калідор і ў прэзідэнта Парашэнкі. У тым сэнсе, што ёсць меркаванне ўкраінскага грамадства, якое, можа быць, хоча, так бы мовіць, падавіць, задавіць і ўсё.
Вы очень правильно обратили внимание на коридор, тоже достаточно узкий у Порошенко, хотя бы для того, чтобы не пришел свой Наполеон, о чем говорил украинский Наполеон, о чем говорил Кирилл. Проблема вот в чем. Пока еще, вот мы понимаем, эксперты, что военного решения проблемы нет. Нужно искать путь к политическому разрешению методом этого кризиса или этой войны. Но это надо сказать, чтобы общество. Скажите это обществу украинскому, особенно партии войны, которая есть сильна в обществе, в элитах. Так, и посмотрите заявление ряда украинских чиновников, политиков. Они требуют продолжения банкета, то есть продолжения войны. И более того, накануне досрочных парламентских выборов проблема военной победы, призывы военной победы, мобилизации, они будут основными и электорально привлекательными. Знаете, тут нужно вот что, для того, чтобы начался реальный сдвиг в этом всей конфликте в сторону политических методов разрешения кризиса. Первое, должна быть усталость от войны в украинском обществе, это раз. Во-вторых, должны быть очень серьезные поражения украинской армии, и отсюда, так сказать, настроение пораженчества и поиск мирного решения кризиса, а пока таких нет. Идет наступление украинской армии, она развивает успех. Кольцо сжимается вокруг этих самопровозглашенных республик. Территориально они все уже и уже сжимаются, как шагреневая кожа. Поэтому нет еще такой усталости от войны. Нет еще каких-то поражений, которые бы способствовали перемены настроения от милитаризма к пацифизму. Наоборот, милитаристский угар есть достаточно сильный в медиа, в политических элитах, в части общества, особенно вот центрально-украинского, западно-украинского. Поэтому пока еще нет перемены настроения, нет перемены ума. Знаете, для того, чтобы раз и нарисовать другую картину того, что происходит на Донбассе, и стало быть, и другую картину того, как выходить из этого кризиса. И Порошенко не может это не понимать. Как раз Порошенко нужен мир. Потому что Кирилл правильно обратил внимание, что экономически Украина входит в очень сложное предкатастрофическое положение. Вопрос в том, сможет ли Украина победить на Донбассе до экономических сложностей, до их такого массового проявления, либо замораживается конфликт и начинаются экономические и социальные проблемы, которые без России решить будет очень трудно. Порошенко это понимает. Поэтому Порошенко не разрывает дипломатические отношения, Порошенко не объявляет ситуацию, которая сейчас в отношениях между Украиной и Россией, как войну, а многие требуют, давайте признаем, что это война, объявим России войну, разорвем все экономические, дипломатические, любые отношения и так далее, и так далее. Есть такая партия войны, которая давит на Порошенко. Порошенко не может не учитывать настроение этой партии войны в обществе и элитах, но в то же время пытается как-то и продолжать или держать контуры возможных мирных переговоров. Кстати говоря, в Минске это же не переговоры, это контактная группа. Представителей власти там нет, Украины. Там только президент Кучма, который как бы по поручению непонятно кого, официально же никто не заявлял, что Кучма представляет там Порошенко или украинскую власть, проводит какие-то консультации с лидерами самопровозглашенных республик. Еще раз говорю, до тех пор, пока в Украине, на Западе, в России, на самом Донбассе не убедятся, что военного решения проблемы нет, что эта война ведет в тупик все стороны, до тех пор никакого реального сдвига в сторону реальных содержательных переговоров пока не будет.
Вось Вадзім сказал про то, что военного решения нема, ну а як бы, а чому его нема? Вот мы бачим, что подчас другой стадии антитеррористичной операции, якая уже тягнется другий месяц, территория, контролированная сепаратистами, скоротилась на 3/4, про это заявил президент Порошенко, ну так может и остатние чверть, так бы мовить, так само уласно, чему нема военных решений? Вот взяли и разгромили, и его знайшли, скажем, як в свой час у Чечни знайшли такое решение.
Ну, я уверен в том, что ситуация, в этой, как вы, при нам все зараз находится Украина, только войсковое решение есть. Вы слушно зауважили про 3/4 территории, яких террористов выбили. Это ніякі не повстанцы, это звичайные террористы и бандиты. Треба вельми так докладно расставлять дефиниции. Это бандиты, их выбили с 3/4 территории, але треба так само зауважить, что это все ж таки збольшого альбо малые населенные пункты, альбо середні, альбо сільська місцевість. Зараз буде самый тяжкий этап, это война в городских агломерациях. Я б не сказал, что стан украинского войска не дозволяет ему вести эту войну. Давайте вгадаем на интервью сетинских наемников, которые воюют на боку террористов, того же Гиркина, який плакався, що во всім Донбасі не знайшлося і 10 тисяч мужиків, які встали зброю в руках супроти хунти. Тобто якраз такі чоловічі ресурси українського боку значно більше. Казати про некий упадок бойового духа українського війська так само не приходиться. Тому об масових переходах на бок терористів відомо тільки со слов терористів. Безумовно, есть драда, потому что украинские силовые структуры были насыщены российской агентурой, и эти факты есть, их никто не оспаривает. Але шансы на перемогу в Украине великие. Единственное, что, конечно, эта перемога не будет худкой, и она не будет легкой. Ни в каком разе не треба заниматься этим шапкозакидательством. Треба различивать на то, что активная фаза операции – это еще минимум полгода. И навод после этого Украину в покое не покинут. Почнется диверсийно-террористичная деятельность. Тобок фактично, это война на шмат годов наперед.
Андрей, а вот я все-таки хотел докладнить про этот сюжет, про який и вы казали, и коллеги казали, да? Все-таки денечать у малых городах, у вёсках, яно и простей, и, як бы мовить, коли, скажем, украинское войско уживает тяжкую технику, ну, это не робится, як бы, сусветной новиной. Але вось, коли, скажем, вести боевые деяния в таким городе, як Донецк, який амаль миллионник, то это может перетвориться, и причем тут навод не у залежности, а доброй ці злой воли, там, Порошенки, ці кого іншого, это може перетворитися в місорубку, у якої загинуть десятки тисяч людей. І солдат, і цивільного насельництва. Інших способів воювати у великих городах, вот так вот, як би мовить, іголочкою там когось прибирати, їх просто нема. І от як українське військо, навіть коли у його добрий бойовий дух, там і все, як можна вирішити цю проблему?
Ну, а як цю проблему вирішили американці в Багдаді? Скільки тисяч американських військовців загинули при штурмі Багдаду? Здається, там лік був на кілька десятків. Ключове значення буде мати позиція місцевого населення в відносинах до ворогуючих боків. Місцеве населення, хоча за все, буде стомлене конфліктом, і воно буде імкнутися до того, як мага хоча цей конфлікт, каб він не спинився. Спинитися він може тільки в одному випадку. Це знищення терористів. Тому я думаю, что будет великий поток информации до украинских силовиков об месте нахождения этих боевиков, об тем, где их оборудованные позиции и так далее, и так далее. Ну а далее, конечно, уже начинается войсковая справа, тут нечто казать. Докладная тяжка, потому что все ж таки уровень подрыхтовки американского войска и украинского, и он трохи розница. Можно сказать, что худшее за все, але не обовязково, разбурения будут велизарными. Я не ведаю, эти будут десятки тысяч ахляров, але то, что лик пойдет на тысячу, это однозначно. А кроме одного выпадка, это коли добро спрацуют украинские спецслужбы, ненавито по лидерах террористов, по командирах среднего звена, чтобы перекупить их, не их домовятся, творят коридоры до выхода, то бок праца ненавито оперативная, праца спецслужбов на раскол террористичных групповок.
Вадим, Андрей намалявал такую оптимистичную картину. С его пункту гледжения цалком есть военное решение, оно такое. А чему вы лечите, что нема его?
Во-первых, я не столько категоричен был, что нет военного решения. Я просто хотел сказать, что мы как эксперты все-таки должны быть на стороне людей. И когда массово гибнут люди в городе Донецк, граждане Украины, в том числе и от украинских бомбежек, украинских самолетов и от украинских артиллерийских снарядов, то лучше искать мирное решение. Так и надеяться на мирное решение. Да, нужно, можно и нужно продолжать войну, но держать в качестве ключевого решения кризиса на востоке Украины все-таки мирные, переговорные способы. Вот, я несколько поправлюсь, и такие нюансы, такой нюанс несу. Что касается картины по поводу Багдада и прочее. И что в Багдаде? Сколько прошло лет? И что там лучше? Посмотрите на ИГИЛ, как он берет города. Второй момент. Давайте все-таки не сравнивать Ирак и Украину. Мне это сравнение абсолютно не нравится. Понимаете, это совсем другая история. Мы все-таки в центре, географический центр Европы. А мы берем Ближний Восток, который лихорадит 100 лет уже. И будет еще, наверное, 100 лет лихорадить. Это два. И третий момент, на который важно обратить внимание. У Ирака не было союзников, а у Донецких республик есть союзники. Рядом Россия. Разве опыт не показывает, что конфликты, высокой, низкой интенсивности, не имеют военного решения, если рядом находится большая страна, там, региональная держава, супердержава, которая фактически помогает одной стороне. Афганистан. Почему в Советском Союзе ничего не получилось? Потому что США помогали с маджахедами, и все. Это был тупик. Так вот, если рядом Россия, то трудно будет рассчитывать на скорый военный успех. Да, почему Запад давит на Путина, санкциями его облагает? Для того, чтобы ограничить помощь Путина этим самопровозглашенным республикам. Не было бы помощи Путина, не было бы рядом России, не было бы границы России, дни этих республик уже были бы сочтены, и уже бы их не было. Но рядом Россия есть, и Путин не может бросить по внутриполитическим причинам. Он уже и рад бы, наверное, как-то тоже съехать с этой темы, поскольку санкции серьезно несут сегодня. Урон несет либеральная часть, я бы сказал, и истеблишмента, и экономики. Но он не может в силу внутриполитических причин отказаться от этих республик. Вот в чем тупик ситуации. Поэтому я считаю, что решение кризиса наступит тогда, когда все просто убедятся, что дальше нет сил рассчитывать на применение военной силы. Что на силовой сценарий нету сил. И надо искать какие-то, хоть жалко, но подобие мирных переговоров, которые могут затем перерасти что-то более существенное, более содержательное. А может вообще будет замороженным, как замороженное Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, будут периодически размораживаться, чтобы потом снова заморозить эти конфликты. Но России, в принципе, это и нужно. Но это не нужно Украине.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой удзельнічалі палітолагі з Менску Андрэй Паротнікаў, з Кіева Вадзім Карасёў, з Москвы Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юрый Дракахрусь.